В детстве я читал историю про канадского физика Луиса Злотина, работавшего над атомной бомбой. Кстати, он был сыном эмигрантов из России. Не уехали бы, может быть, и не пришлось бы потом воровать чертежи. Этот Злотин ставил опыты с готовым сердечником атомной бомбы, вроде той, что сбросили на Нагасаки. Из сердечника тоже хотели сделать бомбу. Но Япония сдалась, и третья бомба не понадобилась. Сердечник был эдаким бильярдным шаром из плутония, весом в 6 кило и диаметром в 9 сантиметров, который использовали для разных экспериментов. Чтобы приблизиться к началу цепной реакции, Злотин накрывал плутониевый шар бериллиевой полусферой, а удерживал ее простой отверткой. Однажды во время такого опыта отвертка сползла в сторону, и полусфера упала на сердечник, закрыв его почти полностью. Злотин успел откинуть бериллий, но доли секунды оказалось достаточно. В комнате полыхнуло голубым, и бедняга получил смертельный радиационный ожог, от которого через 9 дней и умер. То, что произошло с нами тремя, немного походило на этот безрассудный опыт. Мы точно так же полезли с отверткой в источник немыслимой силы и точно так же получили фатальные ожоги. Только источником была не радиация. Мы таки поймали, в конце концов, тот инсайт, к которому так стремились. Но, как совершенно справедливо отметил Саядаан, готовы к нему мы не были. Забегая вперед, скажу, что случай наш был нетипичным, и с медитирующими буддистами подобное бывает редко. Мы пытались потом выяснить у компетентных людей, что с нами произошло и почему. И самое убедительное объяснение было примерно таким. Мы предъявили ноосфере запрос на очень отчетливое знание для крайне сосредоточенного ума. Сосредоточенность эта на самом деле была не нашей. Но мы показали, так сказать, код доступа и на свою голову знание получили. Для Саядаана и его коллег в нем не было бы ничего нового вообще, но для нас это оказалось смертельной вспышкой голубого огня, теми самыми фатальными злотинскими рентгенами. Но по порядку. Вскоре после отъезда Саядаана у меня развилась какая-то странная депрессия, не похожая ни на что из известного прежде. Я не сразу понял, в чем дело. Сначала мне казалось, что дело просто в тоске по утраченным джанам. Я никак не мог поверить, что судьба отобрала у меня свой лучший подарок. Когда же стало окончательно ясно, что джаны теперь недоступны, меня охватило уныние. Это было что-то среднее между героиновой ломкой и тоской ангела, сброшенного в бездну, но еще помнящего блаженство и славу небес. Час, ну хотя бы полчаса во второй или третьей джане, а четвертой я даже не мечтал, вернули бы меня к жизни. Но диспенсер счастья больше не работал. Шлем эмопантографа лежал на столике в мультимедийной, как каска героически погибшего Дарта Вейдера на имперском погребальном лафете. Постепенно я сполз глубоко в депрессию. И вот тогда началось страшное. Такое, к чему я совершенно не был готов. Те самые инсайты. После отъезда Дамиана в очередную азиатскую командировку я стал замечать странные перемены, происходящие с моим восприятием. Во-первых, я ощущал какую-то жуткую отрешенность от всего вообще. Мои внутренние голоса не хотели больше дискутировать по поводу бельевых веревок и жаждали прибытия самолета. Но я, увы, больше не мог его заказать. Во-вторых, мне стало сложно на чем-нибудь сосредоточить свой ум. Дело было не в том, что я отвлекался. Дело было в том, что все, на чем я пытался остановить свое внимание, в ту же секунду исчезало. Вернее сказать, и это было самое жуткое, оно исчезало даже до того, как я успевал на нем сосредоточиться. Мне оставалось только эхо. Я ронял на пол вилку и понимал, что воспринимаю уже отзвучавший и кончившийся звук. Хоть отпечаток его сохранялся в моем сознании и был чрезвычайно подробным, это уже не было звуком. Это было записью, которую я крутил сам себе. И такую же природу имели все звуки мира. Мои глаза пересекали поверхность окна, и только потом в записи проявлялась висящая над морем луна. Тело посылало мне множество еле заметных уведомлений, мысли мелькали бледными тенями. Но когда мое внимание обращалось к любому из этих быстро сменяющихся сигналов, его уже не было. Была только запись. Но даже запись эту нельзя было изучить. Она тоже исчезала почти сразу. Я имел дело с эхом эха и так далее. Это было страшно. Я казался себе маленьким принцем, переехавшим на темную сторону своего астероида. Если раньше я уверенно взбирался вверх по ведущей к Баобабу солнечной дорожке и каждый новый шаг доказывал реальность моего зеленого мирка, то теперь я свисал с обрыва над бездной, и все, за что я пытался уцепиться, тут же рассыпалось под моими пальцами. Не падал я только потому, что секунда за секундой рассыпался и сам. Сорваться вниз было нечему. Этот рассыпающийся я, точно так же, как и все остальное, существовал лишь в виде эха, воспоминания о том, что уже исчезло. Есть такая космологическая страшилка про свет погасших звезд, сияющий на нашем небосклоне. Меня с детства пугал и завораживал этот образ. А теперь вдруг выяснилось, что таким загробным светом было абсолютно все, включая и меня самого, думающего про этот свет. Это жуткое переживание то и дело наваливалось на меня и за несколько мгновений уничтожало всякую целесообразность и смысл. Не было ничего, вообще ничего во всем мире, внешнем и внутреннем, что длилось бы хотя бы секунду. Все сразу рассыпалось. Мир не изменился. Я просто никогда не видел его раньше под этим углом. Вернее, видел, после четвертой джаны, когда пытался обнаружить непостоянство. Ну вот и обнаружил. Теперь эти переживания посещали меня не по моей воле и совершенно не радовали. Меня то и дело настигали мучительнейшие инсайты, неуловимо быстрые понимания сути вещей, уже испытанные мною в джанах. Но теперь они были страшны. Один из этих инсайтов, собственно, и разъяснил мне, что со мной произошло. Все было просто. В обычном режиме восприятия мы как бы поднимаемся вверх по лестнице и глядим вперед. Ступенька, где только что была нога, рассыпается сразу после того, как мы делаем шаг вверх. Но мы уже перенесли внимание на следующую ступеньку и не замечаем исчезновения прошлой. Мы не сознаем распада переживаний и восприятий, из которых только что состоял наш мир. Вместо этого мы видим постоянно расцветающий впереди сад расходящихся тропок и бежим в него, в него, в него. А я теперь глядел не вперед, а назад и видел, что дорога, по которой я иду, истлевает прямо под ногами. Она так же точно распадалась всегда, просто раньше я туда не смотрел. Я всю жизнь карабкался вверх по лестнице этого мира и даже не знал, что никакой лестницы под моими ногами нет. А есть только крохотный пятачок, куда я ставлю ногу. И он рассыпается сразу после того, как я ногу поднимаю. И это на самом деле и есть вся моя вселенная. А остальное — мираж. Не знаю, Танечка, понимаешь ли ты весь ужас происходившего? Ты верно думаешь, ну ладно, человек что-то такое заметил про механизмы восприятия, заметил, да и забыл. Но инсайты били в мой мозг один за другим. И забыть я не мог ничего. Я видел теперь абсолютную безысходность человеческой жизни, которую объясню тебе прямо сейчас на пальцах. Твое счастье, что ты не мой доктор и никогда не прочтешь этих строк. Главнейший ужас в том, что все состояния ума, рисующие наш мир и нас самих, длятся лишь короткий миг и тут же исчезают. И никогда в жизни, слышишь, никогда нас не будет ждать что-то другое, надежное и крепкое. Любой человек, сосредоточенно понаблюдавший за собой несколько минут и ясно увидевший, как сменяют друг друга беспокойные, глупые, тревожные мысли, уколы телесного дискомфорта, непонятно откуда приходящие импульсы воли, отчаяния и надежды, играющие нашим телом и рассудком в футбол, уже знает про жизнь все. Все вообще. Понимаешь ли ты значение этих слов? В ней не будет ничего иного. Никакого величия духа, никаких равнин счастья, никаких бездн отчаяния, о которых толдычит классика. А только вот это же самое перетекание обломков одной распадающейся секунды в другую. Человеку этого не преодолеть никогда. Любое переживание завершается в тот самый момент, когда мы его осознаем, и сменяется другим. Нет никого, с кем это происходит. Есть лишь сами переживания. Вернее, их уже нет, как нет тех искр, которые высекал когда-то из зажигалки Саядаан. Ни одно из переживаний не имеет ценности и смысла, потому что его ценность и смысл исчезают вместе с ним. Сразу же. Это значит, что прекрасных мгновений нет, хотя бы по той причине, что ни одно из них не остановится, как ни проси. Любое мгновение предаст, и мы — это просто череда обреченных мгновений. Кажется, это так ясно и очевидно, но ведь никто не понимает. Не понимал и я сам. Я склеил из двух знаменитых древних изречений универсальную земную мудрость на все времена. Ты есть это, и это пройдет. Главный страшный секрет кольца Соломона в том, что надпись «И это пройдет» описывает вовсе не сменяющиеся радости и беды, сытые и голодные годы, семейные неурядицы и прочий макроконтент. Нет. Эта надпись очень точно объясняет функционирование реальности на частоте около 10 Гц, или даже 20. Отслеживать распад мироздания быстрее я просто не успевал. Мы не помним, что так было всегда. Мы не понимаем, что всегда будет только так. Нет, в нашей ментальной вечности мы как медузы и слепые черви. Все время находимся в начале нового многообещающего путешествия к абсолютному гормональному счастью по веселой сказке, которую нам рассказывает добрый дедушка мозг. И ведь не скажешь, что от мирского человека что-то скрыто. Мы все ежедневно видим этот узор распада, просто на других масштабах фрактала. Вот ты вошел в сегодня, человек. И тревожная динамика настоящего предложила тебе сложные моральные и финансовые дилеммы. Ты обработал информацию и принял решение, лучшее из возможных. Тебе кажется, что ты обустроился, наконец, в этом грозно гудящем потоке жизни. А завтра выясняется, что вчерашнее сегодня у тебя уже украли, вместе со всеми мудро прорытыми в нем норками. И надо обустраивать другое сегодня. И так день за днем, пока ты не сдохнешь. Ты хоть понимаешь, как тебя имеют? Так было всегда. Всегда. Вот черно-белые фотографии прошлого. Особенно трогают 60-е. Клевые ребята со смешными стрижками, которые вынуждены были делать очень серьезные выборы. И они взялись за руки, решились, сделали, шагнули в будущее. И вот бы им побыть в этом честно заработанном будущем. Но их будущее уже стало нашим прошлым. Люди с красивыми лицами идут к справедливости, к добру и свету. Они рассчитались на хороших и плохих, приняли важные и трудные решения. Но все опять изменилось. Рукопожатные стали нерукопожатными, и наоборот. И даже самый-самый рукопожатный в опасности, потому что его забыли в шкафу. Никто больше не подходит рукопожимать. И его хорошее лицо быстро покрывается в одиночестве сеткой горьких морщин. Ты не найдешь ни покоя, ни свободы, человек. Вернее, все, что ты найдешь, съедят через миг невидимые мыши. 15 минут Энди Уорхола — это трогательная олдтаймерская мечта. Счет идет на секунды. А мирские вожди, как и век назад, уверяют, вот сейчас мы возьмемся за руки, побежим, побежим и сделаем хорошее важное дело, после которого все изменится навсегда. Но ни один Моисей за всю историю так и не вывел свой народ из двух последних абзацев великого Гэтсби. Гэтсби верил в зеленый луч, в оргиастическое будущее, год за годом отступающее от нас все дальше. Оно обмануло сегодня. Но это не важно. Завтра мы побежим быстрее, раскинем руки шире, и в одно прекрасное утро... Вот так мы и бьемся с течением, безостановочно сносящим в прошлое наши лодки. Я плакал от ужаса перед открывающимися мне безднами, а новые инсайты все били и били в мое сердце. Мы всю жизнь не замечаем таких простых и страшных очевидностей, понял я. Потому что у нас есть нарративный ум. Я потом уже набрел на это красивое словосочетание. А сам поначалу окрестил этот слой сознания политруком или романистом. Дело в том, что мы живем не в мире, не в пространстве и не во времени, не среди ощущений и переживаний. Мы живем в нарративе, в сказке. Мало того, мы не просто живем в нем, мы сами тоже нарратив. И даже высокодуховные граждане, думающие, что живут в здесь и сейчас, на самом деле живут в нарративе здесь и сейчас. Часть нарратива повествует про нас, часть про мир. Они переплетены между собой и создают замкнутую скорлупу, из которой нормальный человек не высовывает носа до самой смерти. Не из косности или трусости, а потому что он сам просто рисунок на этой скорлупе. Рисунок ведь не может высунуться сам из себя, сколько бы разные эшеры не изображали подробнейших схем такого процесса. Это будут другие рисунки, и только. Нарративный ум, как бы встроенное в нас СМИ, которое делает вид, что информирует нас о событиях нашей жизни, но на деле просто погружает нас в глюк, где нам велено жить. А еще точнее, создает фейк, называющий себя нами. Да-да, я не случайно вспомнил это слово. Фейк-ньюс — это не булькающее в интернете говно. Это мы сами. Наш язык содержит слова «я» и «оно» не потому, что они отражают природу реальности, а исключительно по той причине, что этого требует нарративный ум, которому легче таким образом соединять разноцветные пятна, оглушительные звуки, кишечные спазмы и безобразные мысли в романчик, который он все время впаривает мозгу. Вот этот нарративный ум и есть наше все, а никакой не Пушкин. Это даже не романист, как я сначала думал. Это бессовестный партийный журналист с пошлейшим темником, каждую секунду разъясняющий, кто мы и что происходит. А происходит с нами, Таня, всегда одно и то же. Мы испуганно вглядываемся в создающий нас нарратив и не воспринимаем больше ничего, потому что нашего слабого сознания хватает лишь на это. Из-за люминесцентной декорации, постоянно висящей перед нашими глазами, мы не видим сути того, чем торгует заведение. Мозг держит нас в постоянной белой горячке, чтобы мы не замечали простой и убийственной истины ежесекундного исчезновения всего. И день за днем покупали фьючерсы ООО «Прекрасное далеко». Нарративный ум строит ширму, заслоняющую постоянный распад того, что было нами и миром секунду назад. На этой ширме нарисован наш мир, и мы сами. Поверь, там всего несколько кривых линий, всего несколько каббалистических знаков, которые наше сознание в состоянии удержать одновременно. И кроме этого наперсточно-мозгового фокуса, Таня, ничего не было, нет и не будет до самой смерти. Никакого другого человека и никакого другого мира. Помнишь, мы в школе хохотали над анекдотом про сперматозоидов, которые плывут в предрассветной тьме и переговариваются? Я буду скрипачом, а я космонавтом, а я премьер-министром и так далее. А потом раздается голос. Братья и сестры, нас обманули. Во-первых, мы в резинке, а во-вторых, мы в жопе. Так вот, нас всех... Скрипачей, космонавтов, олигархов и так далее обманули куда сильнее, чем этих сперматозоидов. Они хоть до жопы добрались, а мы просто кажемость, воспоминание, мгновенное состояние нарративного ума, обновляющееся каждый миг. Вещь в себе, вещь для нас. Как дышали-то? Понимаешь ли ты всю безотрадность того, что я увидел? Все появляется и тут же исчезает, исчезает навсегда. Нет приобретения, нет награды. Волны бытия возникают неизвестно где, прикидываются нами и миром и тут же уходят неизвестно куда. Они совершенно вне нашего понимания, какой уж там власти. Мы можем только по верблюжьи жевать свой нарратив. Все мировое кидалово всех возможных сортов и ценовых диапазонов состоит из одних и тех же быстро и больно мигающих пикселей, которые мы доверчиво зовем собой и миром. Все, за что мы бьемся в жизни, это перестановка букв на дисплее ума. Корректура рассказа про нас, который читаем мы сами, хотя оба члена этого уравнения есть галимейшая подделка, ежесекундно разлетающаяся в дребезги. О ужас, о безысходность, о подлость, о бездна. И из бездны этой нет выхода. Мы можем родиться при авторитаризме, умереть при совсем другом авторитаризме, но из-под этого главного наперстка нам не выползти никогда. Но есть и хорошая новость. Кто умирает в конце сеанса? Да никто. Вот только этот нарратив. Помнишь, как пели в 8 классе? «Если у вас нету тети, то вам ее не потерять, а если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать». Чему бы я стал учить молодежь со дна этих прозрений? Да чему я могу научить? Смешно. «Ребята, — сказал бы я, — мальчишки и девчонки, пока молодые, развивайте полный лотос, он очень пригодится вам в жизни. И ничего не берите в голову, кроме щебета птиц, шума ветра и плеска волн. Но и они вас не спасут. Вас предаст все, на что вы смотрите дольше 2 секунд, поэтому отпустите все, если, конечно, можете». Но ведь молодежи такое не говорят. Потому что кто тогда купит айфон и подпишется на канал? Кто выйдет на митинг? Кто заступит на вахту? Кто закажет крафтовое пиво, сядет за штурвал и нажмет красную кнопку? Человек на земле отнюдь не свободный испытатель реальности. Человек на земле работник. Не будем сейчас уточнять, на кого именно, это в данном контексте не важно. Важно то, что истина не только сурова, она еще асоциальна. Слава Богу, что юность человечества надежно от нее защищена.